Русский изгнанник. Утром 6 июня пароход «Хадзан-Мару» прибыл во Владивосток, город, который после переворота 26 мая 1921 года, смотри примечание 74, стал центром контрреволюции на Дальнем Востоке. Примечание 74. Переворот 26 мая 1921 года. Белогвардейский переворот в Приморье, совершенный силами семеновцев и капелевцев, в результате которого на Дальнем Востоке России к власти пришло временное приамурское правительство во главе с известным промышленником Меркуловым. Конец примечания. Здесь Василия Яковлевича очень хорошо приняли в семье господина Ванага, председателя местного общества эсперантистов, который предложил слепому писателю остаться у него на неопределенное время, по крайней мере, до тех пор, пока обстановка во Владивостоке не станет более спокойной. Но Ирошенко уже принял твердое решение вернуться на родину. Вот что он пишет о своем намерении во что бы то ни стало попасть в Советскую Россию в письме одному из самых близких своих японских друзей Акита Удзяку. «Сегодня я покидаю Владивосток и через Хабаровск направляюсь в Читу и Иркутск, а оттуда в рабоче-крестьянскую Россию. Здесь я узнал, что сейчас в школах рабоче-крестьянской России хорошо поставлено обучение эсперанто. Если я, на свое счастье, благополучно доберусь до Читы, то, может быть, меня пошлют делегатом от местного общества эсперантистов на 13-й Всемирный съезд в Прагу. Но путешествие в Читу, наверное, будет очень трудным. Во всяком случае, я долго готовился. В течение 2 месяцев понемногу покупал нитки, иголки, верхнюю одежду и прочее, а также чай, сахар, колбасу и другие различные продукты. Никто не верит, что я один смогу совершить это путешествие вглубь России. Политическая обстановка во Владивостоке изменчива, как и погода в это время. Пресловутый атаман Семенов, смотри примечание 75-е, тоже здесь, выжидает случая. Примечание 75-е. Григорий Михайлович Семенов. Годы жизни 1890-1946. Казачий атаман. Деятель Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Генерал-лейтенант Белой армии. Конец примечания. 11 июня поездом Ярошенко выехал из Владивостока. В заметках о высылке из Японии Василий Яковлевич вспоминал. «В нашем вагоне оказалось несколько солдат капеля. Смотри примечание 76-е. Двое младших офицеров-семеновцев, владивостокские интеллигенты и даже священник, известный проповедник из белых. Вначале, как это всегда бывает, держались натянуты и говорили лишь о политике, потом постепенно познакомились поближе». Примечание 76-е. Владимир Оскарович Капель. Годы жизни 1883-1920. Русский военачальник, участник Первой мировой и гражданской войн. Один из руководителей Белого движения на востоке России. Генерального штаба генерал-лейтенант, главнокомандующий армиями Восточного фронта Белой армии. Конец примечания. Офицеры-семеновцы, узнав, что я недавно приехал из Японии, тут же принялись расспрашивать меня, что думают японцы об армии генерала Семенова. Видно, они не столько сами жаждали услышать из моих уст нечто лестное для себя, сколько хотели, чтобы это слышали их попутчики. Разумеется, они были уверены, что я, столько лет прожив в Японии, должен быть горячим приверженцем генерала Семенова. Однако я никак не склонен был восхищаться военными и говорить им комплименты, а с этими мне и подавно не хотелось церемониться, поэтому я сказал им напрямик. Видите ли, большинство японцев считает Семенова доверчивым дураком, которого Япония использует в своих интересах, а русские в Японии с негодованием называют атамана предателем, который и деньги, и свои знамена получил из рук иностранцев. «Ну, довольно!» – дрожа от ярости, вскричали офицеры. Они были до того взбешены, что едва удалось их утихомирить. Владивостокцы посмеивались, священник тихонько бормотал молитву. Ярошенко сошел с поезда на станции Евгеньевка, вблизи которой начинались передовые позиции Белой армии Капеля. На территорию, занятую красными, попасть не удалось, и Василий Яковлевич временно поселился в деревне Поваровке, где его приветили не менее радушно, чем во Владивостоке. Конечно, разумнее всего было бы пожить здесь пару месяцев, чтобы дождаться, когда жизнь на Дальнем Востоке станет, наконец, менее опасной. Но беспокойная, бродяжья душа Ярошенко требовала незамедлительных и активных действий. И 23 июня 1921 года он предпринимает новую, решительную попытку вернуться на родину, но в Имане, на временной границе Дальневосточной Республики, эсеровский отряд, несший постовую службу, отказался пропускать через пограничный кордон странного и очень подозрительного, да к тому же еще и слепого человека с котомкой в руках и гитарой за плечами. И тогда Ярошенко, потеряв всякую надежду попасть на территорию Советской России, принимает на первый взгляд просто безумное, почти самоубийственное решение. Он направляется в Китай, пересекает границу и по шпалам. Поезда по китайско-восточной железной дороге тогда не ходили, пешком, без провожатого, ориентируясь лишь по звукам, запахам да по движению ветра, широким размашистым шагом шагает в Харбин, идти до которого нужно было более 500 километров. В один из июльских дней 1921 года Ярошенко, оборванный, без вещей, с одной лишь гитарой, постучал в стоявший на окраине Харбина дом своего японского друга Накана Хироси. Примечание 77. Накана Хироси, годы жизни 1893-1951, музыковед, журналист, работал в газете «Харбин Нити-Нити Симбун». Конец примечания. Пешее путешествие под палящим солнцем на огромное расстояние и с минимальным запасом воды и продовольствия далось Ярошенко, конечно же, непросто. В Харбине Василий Яковлевич серьезно заболел и из-за болезни стал плохо слышать. Он очень опасался, что может совсем оглохнуть. Потеря слуха, во многом заменявшего Ярошенко зрение, стала бы для него полной катастрофой. Находясь тогда в тяжелом, подавленном состоянии, он пишет стихотворение «Отчаявшееся сердце». Смотри примечание 78, которое, с одной стороны, как бы подводит итог его беспокойной скитальческой жизни, но с другой – преисполнено робкой надежды на жизнь будущую, быть может, более счастливую. Примечание 78. «Отчаявшееся сердце». Стихотворение впервые напечатано в сборнике «Стон одинокой души». Шанхай, 1923 год. Конец примечания. «Я шел по планете, я брел по востоку, мечтая о нежных и любящих братьях. Но часто встречал я чудовищ жестоких, готовых душить меня в цепких объятиях. Улыбку привета встречали оскалом. В ладони мои они зубы вонзали. Их лица темные и суровы, как скалы. Сердца их, как ночь в этом крае печали. Устал я, и скоро в могильную землю уйду я на этом нерусском кладбище. И все-таки сердцем истерзанным внемлю я брату родному, что сам меня ищет. К счастью, болезнь отступила, слух полностью восстановился, а из Японии стали приходить письма. Друзья посылали ему деньги, сообщали о новых изданиях его книг, хлопотали о том, чтобы Ярошенко разрешили вернуться в Японию. В 1921 году в Токио выходят два сборника произведений Ярошенко на японском языке под редакцией Акита Удзяку «Песнь предутренней зари и последний вздох». Большая часть тиража этих книг погибла во время сильнейшего землетрясения в сентябре 1923 года, и сейчас они – библиографическая редкость. В 1924 году под редакцией журналиста Фукуока Сэити, смотри примечание 79, увидит свет еще один сборник Ярошенко «Во имя человечества». Примечание 79. Фукуока Сэйити. Годы жизни 1897-2005. Японский журналист и переводчик. Главный редактор Reader's Digest на японском языке. Редактор первых двух сборников и составитель третьего сборника произведений Ярошенко «Во имя человечества», 1924 год. Конец примечания. А в ноябре 1921 года Ярошенко получил от своего токийского друга Акита Удзяку письмо, которое его несказанно обрадовало и, конечно же, добавило писателю массу новых творческих и жизненных сил. «Господин Ярошенко, только что я закончил чтение вашей пьесы-сказки «Розовое облако», переданное мне для редактирования. Исправить пришлось лишь несколько мест, написанных на старом японском языке. Все остальное вылилось из ваших уст, как неиссякаемый творческий родник. Читая эту красивую сказку, я вспомнил ваше лицо, ваш голос, представил себе даже особенности вашего произношения». В розовом облаке вы не уходите в мир мечты, не отрываетесь от земных забот. Но пламя вашей мысли, пламя вашей мечты горит и в этой сказке. Из Харбина Ярошенко переезжает в Шанхай, где преподает эсперанто в Институте языков мира при Шанхайской эсперанто-лиге. Здесь же, в Шанхае, выходит написанный на эсперанто сборник «Стон одинокой души», в который в том числе вошли рассказы увядшего листка. Примечание 80-е. Рассказы увядшего листка. Написано в Шанхае на эсперанто. Впервые опубликовано в сборнике Ярошенко «Стон одинокой души». Шанхай, 1923 год. Вошли в сборник «Сердце орла». Белгородское книжное издательство, 1962 год. И книгу «Василий Ярошенко. Избранная. Составитель Белоусов. Москва. Издательство «Наука. 1977 год». Конец примечания. Во вступительной статье к сборнику редактор Ху Юйджи, смотри примечание 81-е, зачинатель движения эсперантистов в Китае, с которым Ярошенко познакомился в Шанхае, предсказывал, что изящный талант слепого поэта и на Западе получит такое же широкое признание, каким он уже пользуется на Востоке. Примечание 81. Ху Юйчжи. Годы жизни 1895-1986. Известный китайский журналист, писатель, переводчик, редактор, издатель и общественный деятель. Долгое время был главным редактором журнала «Восточное обозрение». В начале 1960-х годов заместитель министра культуры КНР, один из шести вице-президентов Китайской политической совещательной конференции в 1979 году, председатель Китайской эсперанто-лиги, перевел на китайский язык произведения многих русских и советских писателей, издатель и переводчик на китайский язык произведений Ярошенко. Конец примечания. Летом 1921 года выходящий в Пекине прогрессивный журнал «Синь Циннянь. Новая молодежь» публикует сказки «Тесная клетка» и «На берегу» в переводах Лусиня, который по праву считается основоположником современной китайской литературы. 22 октября 1921 года появилось литературное приложение к пекинской газете «Чэньбао», полностью посвященное жизни и творчеству Ярошенко. В ноябре и декабре того же 1921 Лусинь расспрашивает о русском изгнаннике в своих письмах Ху Юйчжи и известному китайскому писателю Мао Дуню. Примечание 82. Мао Дунь. Годы жизни 1896-1981. Настоящее имя Чэнь Яньбин. Известный китайский писатель и общественный деятель. В 1953-1981 годах председатель Союза китайских писателей. С 1949 по 1964 год министр культуры КНР и заместитель председателя Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства. Конец примечания. В январе 1922 года в Шанхае была опубликована сказка «Мировой пожар» или «Безумец в ночи». Примечание 83. «Мировой пожар» или «Безумец в ночи» сказка опубликована в журнале «Кайха» в мае 1922 года. Такасуги Итира высказывает предположение, что она была написана в Шанхае на японском языке, затем переведена Лусинем на китайский и впервые напечатана в журнале «Сяоши Юэбао» в январе 1922 года. Вошла в третий сборник произведений Ярошенко «Во имя человечества», составитель Фукуока Сэйити. На русском языке впервые опубликована в книге Василий Ярошенко «Избранная», составитель Белоусов, Москва, издательство «Наука», 1977 год. Конец примечания. Она была написана по-японски, на китайский ее перевел Лусинь. А в июне 1922 года Лусинь уже пишет предисловие к выходящему в Шанхае сборнику сказки Ярошенко, где он дает весьма высокую и лестную оценку творчества незрячего русского писателя. Сказки Ярошенко выходят теперь отдельным сборником. Это моя давняя мечта. Сначала я перевел 6 сказок из первого полученного мною сборника произведений Ярошенко «Песнь предутренней зари». Потом перевел сказку «Смерть двух малышек» из второго сборника «Последний стон». Кроме того, из журнала «Сяньдай» перевел «Во имя человечества» и, наконец, по рукописи «Мировой пожар». По моему собственному выбору, я сначала перевел «Тесную клетку», «На берегу», «Сердце орла», «Сон в весеннюю ночь». Остальные переведены мною в соответствии с пожеланиями автора. Я понял трагедию человека, который мечтает, чтобы люди любили друг друга, но не может осуществить свою мечту, и мне открылась его наивная, красивая и вместе с тем реальная мечта. Может быть, мечта эта – вуаль, скрывающая трагедию художника? Я тоже был мечтателем, но я желаю автору не расставаться со своей детской прекрасной мечтой и призываю читателей войти в эту мечту. «Я люблю этого наивного поэта Ярошенко», – писал Лусинь, еще за полгода до встречи со своим будущим русским другом. Что же так привлекло внимание великого китайского писателя к личности и судьбе Василия Ярошенко? На этот вопрос Лусинь ответит с присущей ему четкостью и прямотой в одной из статей, посвященной жизни и творчеству незрячего писателя и опубликованной в Пекине в 1925 году. «Пока господина Ярошенко не выдворили из Японии, я не знал ни его имени, ни фамилии. Произведение его я прочитал уже после того, как он был выслан. Из статьи господина Кана в Иомиури Симбун мне стали известны более подробно обстоятельства позорного изгнания слепого русского писателя из Японии. Тогда-то я перевел его детские сказки и пьесу «Персиковое облако». Дело в том, что тогда я думал только об одном – мне хотелось, чтобы был услышан страдальческий крик гонимого, чтобы у моих соотечественников пробудилась ярость и гнев против тех, кто попирает человеческое достоинство».